Дополнительное время.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Дополнительное время». В студии ведущий Алхас Манаргия и Лаша Кугони.
Здравствуйте, друзья!
Сегодня у нас в гостях впервые спортивный психолог, у которого, который чемпион мира в прошлом и 12 лет спортивной, 12 лет профессиональной практики. Сегодня у нас в гостях Екатерина Романовна Татарчук. Катя, здравствуй.
Здравствуйте всем.
Рады приветствовать. Ну, в гостях, конечно, да, в гостях у нашей передачи, но, к сожалению, мы с ней то всего лишь на телефонной связи, но будем, конечно же, рады приветствовать ее уже здесь, в нашей студии и вообще в Абхазии. Кстати, Екатерина, вы были ранее в Абхазии?
Да, конечно, была. Я большой фанат Пицунды и была не один раз, и люблю очень кухню, поэтому я еще буду рада приехать в гости. И да, уже оказаться у вас лично.
Да. Ставим мамалыгу, как мы говорили ранее, уже начинаем ставить мамалыгу.
В любое время.
Да, Катя, в конце нашей передачи мы обязательно скажем, что нам не хватает времени, поэтому сразу к делу. Чем отличается...
Поэтому скажем, что мы знаем, что нам не хватит времени, но тем не менее.
Да. Чем отличается спортивная психология от обычной, чтобы наши слушатели сразу поняли разницу?
Ну, стоит сказать, что, в принципе, психология – это одна наука, да, и у нее просто есть несколько отраслей. Спортивная психология, как мы понимаем, она изучает просто личность не только обычного человека, но и личность спортсмена. Это другие профили, это другие стрессы, так же, как у нас есть там психология кризисных состояний, да, или чрезвычайных ситуаций. Я бы сказала, что психология спортивная – это все-таки психология, и более углублена она в профиль деятельности, то есть в особенности деятельности, и выше требования чуть-чуть, потому что, как правило, в спортивной психологии не только клиенты и спортивный психолог, но еще и тренер, федерация, сборные, то есть немного больше сторонних наблюдателей, скажем так.
Почему важно, чтобы у спортивного психолога было спортивное прошлое?
Ну, нет, скажем так, такого закона. Просто бывает очень сложно обычного психолога, когда мы включаем в работу со спортсменами. Иногда у нас не хватает времени, то есть сроки поджимают, объяснять некоторую специфику профессии, да, в том числе и профессиограммы. Например, общение с волейболистом подразумевает знание, что такое сидеть на бане, а футболиста сидеть на банке. То есть даже вот такие мелочи, они могут быть важны в контакте психолога и спортсмена, или когда спортивный психолог говорит, девочка кинула булаву, и ребенок говорит, я больше к нему не пойду, потому что булава – это все-таки у Алеши Поповича, а у нас булава. И вот такие моменты, они, конечно, облегчают контакт, но ни в коем случае не накладывают какой-то отпечаток точно на профессионала. Если он включен в работу, я думаю, что он может и не быть спортсменом.
Екатерина, вот скажите, пожалуйста, вот эта профессия вообще, спортивный психолог, она вот когда, в принципе, появилась в спорте?
Ну, она появилась очень давно.
В российском, советском спорте, когда появилась?
Да, да, в советском спорте, там, 1963 год, например, там, Радченко был, и у борцов, я знаю точно, были психологи. То есть, в принципе, это не новая профессия, просто она вышла в массы и стала более популярна, в том числе и потому, что психология, в принципе, стала популярнее среди людей. То есть в массы она просто вышла, в спортивных академиях, и в центрах Олимпийского резерва спортивные психологи были всегда.
То есть сложно говорить о высоких достижениях без работы психолога. Это такой же, ну, как врач, например, да? Вот.
Безусловно, спортивный психолог обладает знаниями медицины. Если это детский спортивный психолог, то педиатрии, анатомии, физиологии. Это человек, помогающий профессии. То есть он должен помогать тренеру и спортсмену там, благоприятствовать выходу, например, с травмы, или правильно завершать карьеру, или переход от тренера к тренеру. Ну, то есть важность тут профессии неоспорима, и ну, наверное, всегда существовало и будет существовать, вот так скажу.
Вот у нас в Абхазии не очень высокие зарплаты у спортсменов. Вот в связи с этим такой вот вопрос. Как мотивировать спортсмена, который получает, ну, невысокую заработную плату, небольшие премии, ну, играть, например, лучше в футбол, скажем. Вот как его мотивировать?
Ну, я думаю, что, в принципе, спорт должен быть не за деньги. Этап, когда ты уже становишься профессионалом, конечно, он немного омрачается, если ты мужчина, и тебе приходится содержать семью, и заработная плата в спорте подразумевает благополучие всей семьи. Тогда мотивация, ну, понятно, да, тут никак не замотивируешь человека, нужно больше денег для жизни, и логично, что спорт иногда мешает заработать ему больше. А в остальных случаях, ну, тот же футбол, например, это же игра, и человек изначально приходит в эту игру, потому что он ее любит. А вот почему он потом теряет этот мотив, вещь индивидуальная. Думаю, что мотивировать его нужно, исходя из того, почему он разлюбил. Ну, дети обычно играют не за деньги.
Вот, то есть нужно, то есть задача, первая задача детского тренера, скажем, по футболу, Алхас, заметь, ты сам сегодня сказал слово «футбол», а не я, привить любовь к футболу, но на этом не заканчивается деятельность тренера, то есть развивать и сделать так, чтобы ребенок не потерял любовь к футболу.
Конечно, это и тренер, и родители должны следить за тем, чтобы ребенок не... в детстве не попал в состояние, что он должен, то есть вот достижения, которые ему дают, да, навешивают как бы на него. Хорошо, если он сам мечтает сыграть, там, не знаю, на Camp Nou, но плохо, если ему об этом сказали другие люди. Тогда он начинает думать, что он куда-то не дотягивает.
На одной из конференций, на которой мы встречались, вы сказали, что профессия тренера является... по тревожности, по-моему, сразу после врача и МЧСников. Почему это так?
Я бы сказала, педагога. То есть стрессогенность просто очень высокая. Ни один человек в мире не растит одновременно 30-40 личностей. Да? Ну, как бы так устроена уже человеческая природа, что у нас не бывает так много детей. А педагог, он все-таки развивает, да, и тренер в частности, он растит детей и... Он не проводит время со своей семьей, он находится часто в ситуации некомфорта, если это футбольный тренер, он стоит под дождем, и не один матч, а 2-3 с мокрыми ногами. То есть сама среда, где находится тренер, или там, даже если это спортзалы, то это очень часто некомфортные условия. Плюс общение с родителями, плюс давление руководства или конфликты между детьми. Получается, что очень энерго- и ресурсозатратная работа.
Если человек хочет перейти от спортивной деятельности, то есть профессиональной спортивной деятельности, стать спортивным психологом, во-первых, что вас заставило перейти в станы, в стан психологов, и с чего стоит начинать вот начинающим спортсменам, которые хотят перенаправить
образование спорт? Получить, наверное, сперва нужно.
Да. Ну, осознать еще, что ты готов работать спортивным психологом, потому что пока это еще профессия не сильно высокооплачиваемая. Ну, опять же, зависит от того, насколько высокий уровень специалиста. Мною движило то, что я получила тяжелую травму, которая не давала мне возможности быть тренером. Так как я из педагогической династии, ну, вопрос, буду ли я работать с детьми, он как бы вообще никогда не стоял. И выбор пал просто на детскую психологию. Там важно получить образование, я считаю, очное, чтобы была практика, чтобы была работа в полях, чтобы человек набрался как можно больше знаний. И потом уже либо получать повышение квалификации спортивного психолога, либо изначально идти в спортивную психологию. У нас есть там чудесные университеты, типа Лесгофта. И любой вообще университет спортивный, он готовит таких специалистов. Поэтому важно осознать потребность. Если ты готов стать спортивным психологом, то сдавай все дисциплины, влюбляйся в биологию, химию и вперед.
Ну вот, допустим, возьмем такую задачу. Вот две одинаковые команды. Одна команда футбольная, Лаша. Второй спасибо. Раз я про футбол. Спасибо. Одна команда, значит, играет, участвует в турнире без психолога, другая команда с психологом. Какая разница? Вот, ну, просто объясните, так что называется, на пальцах.
Например, если они теряют мотивацию, бывает такой сильный соперник, и они теряют интерес, да, к игре, это называется сливать игру, заранее уже проиграли, то у них есть человек, это и тренер, да, и спортивный психолог, если он в хорошем контакте с ребятами, то у него есть возможность влияния на убеждение. Ну, например, ребенок может быть убежден, что, ну, у них есть такие фразы, да, там, высокий вратарь больше тащит. И ты говоришь, ну, на самом деле это не так. И начинается работа с убеждениями ребенка, где мы меняем его восприятие игры. Если кто-то получает травму, нам важно создать чувство благополучия и исхода того, что он все равно выздоровеет. Да? На турнирах такое тоже бывает. Бывает несправедливая игра. Некоторые дети это очень ярко испытывают, они печалятся, их это выводит из строя. Следующий матч они тоже играют либо очень агрессивно и зарабатывают много карточек. То есть, по сути, спортивный психолог, находящийся на турнире, это человек, который сглаживает все углы так, чтобы тренер тратил свою энергию на теорию, на там объяснение какое-то или конструктивную критику, а спортивный психолог приводит детей в состояние максимального, ну, вот такого боевого духа, если можно так сказать, то вот по сути занимаемся мы этим, если мы на турнире.
А вот, Лаша, вот у тебя есть в академии психолог спортивный?
Нет.
Вот, Екатерина, что вы посоветуете Лаше как тренеру?
Ну, я думаю, Лаша знает, что я всегда говорю самообразование. И минимальное знание спортивной психологии еще никому не мешали. Чтение книг, очень много литературы. Я рада, что сейчас повышается интерес и печатаются издания даже очень старые со статистикой. И много возрастной психологии. Я думаю, что тренер вполне может справиться без спортивного психолога, если он задастся целью получить какой-то набор навыков.
А тренер имеется в виду детский тренер, да?
Конечно, да. Любой тренер вообще может с этим справиться. У нас пограничная профессия. То есть и мы занимаемся педагогической работой, и тренер.
Екатерина, и завершающий вопрос касаемо детей, вообще спортсменов кавказского происхождения. Специфику работы вот с этими особями, хотел я сказать, и сказал людьми. Чем она отличается от работы с другими спортсменами? Я знаю, вам нравятся кавказские спортсмены очень.
Очень, очень сильно. И, наверное, мой опыт того, что я родилась в Армавире, и все-таки больше в таком этносе, более кавказском, да, чем кубанском, есть специфика. Буквально вчера был мой любимый абхазский спортсмен, и он мне говорит: иногда я кошмарю. Все вот эти моменты эмоциональных проявлений, они, конечно, накладывают отпечаток на работу, потому что приходится снижать градус эмоциональности. И я его вчера предупредила, я говорю: я скажу о тебе на радио. Он очень долго мне не верил, что я буду на абхазском радио. Он говорит: ты приехала? Я говорю: нет, я могу это делать дистанционно. Вот моменты импульсивности, да, что является огромным плюсом кавказских
сейчас
спортсменов.
Сейчас интрига такая, кто же это?
И я думаю, что нет сильной разницы, есть только проблема вот этой излишней чувственности, может быть, где-то эго, да, которое такое покрепче, посильнее, побольше, но в целом никаких особенностей нет.
Спасибо, спасибо большое, Екатерина. Будем рады видеть вас в Абхазии. Времени на самом деле, как и предполагалось, не хватило. Спасибо вам большое.
И вам спасибо, до свидания.
Да, спасибо большое за, во-первых, за время, которое потратили на нас. Дорогие друзья, у нас в гостях была чемпионка мира и просто замечательный детский психолог, спортивный психолог Екатерина Романовна Татарчук.
Всего доброго. На этом мы с вами прощаемся. Передачу для вас провели Лаша Когоня и Ял Хасманарге. Всего доброго.
Дополнительное время.